Пять ключей к свободе в любви. Ниже описаны несколько способов, посредством которых можно помочь себе и поддержать себя за руку, пока вы сомневаетесь в том, что раньше казалось бесспорным. Подобрать носки. Давайте рассмотрим классический пример того, что людям нередко кажется жизненной необходимостью. Вы думаете, мне нужно, чтобы она ко мне вернулась. А ведь она ясно дала понять, что не собирается возвращаться. Спрашивая себя, правда ли то, что я хочу ее возвращения, задайте себе наводящие вопросы. Это то, что мне действительно нужно? Могу ли я знать, что в конечном итоге окажется для меня наилучшим вариантом? Продолжаю ли я жить своей жизнью? Дышу ли я еще? Надела ли я сегодня оба носка? Они из одной пары? Эти вопросы мягко вернут вас к реальности жизни, в которой вы прекрасно сейчас существуете без той особы. Даже если думаете, что не можете без нее жить и что вам нужно ее возвращение. Они помогут вам отвлечься от мысли о том, что на кону ваша жизнь. Ребенок заявляет, кому есть дело до непарных носков, если мое сердце разбито? Ваш ответ. Тебе, конечно. Доказательства у тебя на ногах. Заметить это очень важно. Слово «нужно» наводит на мысль о том, что это постоянное состояние ума. Когда вы думаете, мне нужно, чтобы она ко мне вернулась, вы верите, что всегда будете так считать. Но если присмотреться к своему опыту внимательнее, становится ясно, что постоянных состояний ума нет. Сколько нынешних затруднений у вас возникло из-за того, что вы верили мысли о будущем? Сейчас, размышляя о своей потребности в любви, вы представляете то будущее, когда вы будете думать, что нуждаетесь в любви. Вы буквально представляете, как 5 годами позже сидите где-то, стоите или лежите и думаете, «Мне нужно, чтобы она меня любила». Это очень болезненная мысль. Внушить себе страх мыслью несложно. Нужно только поверить ей, больше ничего. Перестать бояться так же просто. Вы можете сделать это за несколько секунд, сидя в гостиной и подбирая себе носки. Сперва обратите внимание на один фокус. Представьте, как вы мысленно разворачиваете перед собой свое будущее. Отметьте, как меняете нынешний реально существующий миг на это вымышленное будущее. Задайте себе 4 вопроса о том, что, по вашему мнению, произойдет в те или иные моменты будущего. Через 5 лет или через 5 лет мне будет нужно, чтобы она ко мне вернулась. Правда ли это? Могу ли я абсолютно точно знать, что это правда? Могу ли я знать хотя бы то, буду я хотеть ее возвращения или нет? Как я реагирую, когда я верю этой мысли? Кем бы я был без нее? Затем сделайте развороты своих мыслей и найдите 3 обоснования того, что каждый разворот может быть не менее и даже более правдив, чем изначальное утверждение. Открытый, лишенный страха ум, продуцирует возможные сценарии быстрее. Стоит 1 раз встретить болезненное представление с пониманием, и в следующий раз оно может показаться вам любопытным и только. Бывший кошмар становится просто интересным событием. В следующий раз вы можете найти его забавным. Еще через раз можете вообще не заметить. Так проявляется сила любви к тому, что есть. Можно обойтись без страха. Исследовать некоторые мысли бывает страшновато. Такие мысли, как «без тебя у меня ничего бы не вышло», «если бы моих детей не стало, я не смог бы жить дальше», могут наводить на человека ужас. И человек, вместо того, чтобы задуматься, действительно ли он ему верит, нередко начинает эти мысли отгонять. Или же живет так, словно эти мысли полностью правдивы. Результат – чувство тревоги без осознания причин этой тревоги. В этом разделе мы поговорим о некоторых причинах вашего отказа от собственного исследования. У большинства из нас есть кто-то или что-то, без кого чего люди не мыслят своего будущего. Вы вольны принять все возможные меры предосторожности, чтобы не потерять мужа, ребенка, деньги, работу, дом. Обычные меры предосторожности включают в себя разного рода заботу о близких, а также ограничения, накладываемые на любимых людей, с целью оградить их от неприятностей, которых вы боитесь. Время от времени действительность вмешивается в нашу жизнь и забирает то, без чего, по мнению многих, жить невозможно. И людям приходится переживать это. Когда случается худшее из возможного, они говорят, если кто-то отваживается спросить их об этом, что наполненная страхом жизнь была гораздо мучительнее, чем само вызвавшее этот страх событие. Часто бывает так, что друзьям и родственникам это событие приносит больше проблем, чем им самим. Вот что пережила одна дама. Когда моя мама умирала от рака поджелудочной железы, я перебралась в ее комнату и 4 недели до самой ее смерти спала на соседней кровати. Я кормила ее, купала, дозировала лекарства, готовила ей еду, заботилась о ней, как могла. Ее дыхание стало ритмом моей жизни. Мы вдвоем выщипывали себе брови, красили ногти и смеялись, Мы говорили обо всем, что было для нее важно. Вместе смотрели шоу «Опры». Это были самые лучшие мгновения моего общения с мамой. Когда появлялись гости с их историями о том, как ужасно, что она умирает, мама на глазах становилась жертвой рака. Казалось, она примеряла чужие слова на себя. Кто бы на ее месте не утих, не помрачнел и не погрустнел. Но вот дверь за гостями затворялась, и мы с мамой снова становились нормальными людьми. Мы отдавали, принимали, плакали, смеялись и снова смеялись. Прошедшие через подобное скажут вам, что опыт реальной потери оказался намного мягче их представлений о том, как все произойдет. Исследование позволяет отделить страх от потери еще до того, как что-то случится с вашими любимыми. Также оно откроет вам глаза на то, как вредят отношениям стрессовые мысли, обуревающие вас тогда, когда все рядом и прекрасно себя чувствует. Кроме того, это большое благо для ваших близких — видеть ваше осознание того, что ваша жизнь не зависит от их благополучия. Если вы не нуждаетесь в их жизнях ради собственного благополучия, значит, они могут жить для себя. «Если бы моих детей не стало, я бы не смог жить дальше». Правда ли это? Эта мысль не чужда очень многим, даже бездетным. Многие родители, особенно если дети еще маленькие, реагируют машинально. Да, это правда, конечно. Если бы мой ребенок умер, я бы этого не вынес. Какие еще связанные с этой мыслью могут помешать вам найти правдивый ответ или хотя бы усомниться в этом вашем утверждении? Возможно, например, такая мысль. Я бы предал своих детей, если бы допустил, что смог бы жить без них. Это значило бы, что я люблю их недостаточно крепко. Конечно, совершенно безумная мысль, но это никому не мешает в нее верить. Безумие становится очевиднее, если немного изменить формулировку. Если я не трясусь от страха потерять своих детей, значит, я их не люблю. Или если я не страдаю, значит, мало забочусь. Иногда ум заходит еще дальше. Уподобляясь суеверным пещерным людям, мы можем поверить и в такое. Если я позволю себе мысль о том, что смогу пережить нечто ужасное, это ужасное обязательно случится. Такие мысли имеют над нами силу, но это сила иного рода. Следующий вопрос точно показывает, какой эффект производят подобные мысли. Как вы реагируете, когда верите этой мысли? Как вы живете, когда верите, что если ваши дети умрут, вы не сможете жить дальше? Как относитесь к детям, когда верите этой мысли? Может, вы ограничиваете их и пытаетесь защищать от опасности такими методами, которые им не всегда на пользу? Кроме того, вы относитесь к ним так, словно от них зависит ваша жизнь. Ведь если верить вашей мысли, так оно и есть. То есть вы относитесь к своим детям так, будто они живут ради вас. «Солнышко, не выбегай на улицу, я ведь не смогу жить, если ты умрешь». Чему вы их учите подобными поступками? Что наш мир – страшное место, и в любую минуту может произойти что-то ужасное. Также вы внушаете им, что поддержание вашей жизни – их обязанность, и что они за вас в ответе. А как вы обходитесь с самим собой, когда верите этой мысли? Наполняйте свой ум страхом и тревогой. Сдавливайте себе сердце. Обманывайте себя воображаемым будущим, исполненным абсолютной болью. Вы никогда не присутствуете вместе с самим собой, поскольку ваши мысли не могут покинуть детей. Кем бы вы были без этой мысли? Кем бы вы, любящий отец или мать, занятый воспитанием детей, были, если бы не могли даже подумать о том, что если детей вдруг не станет, я не смогу жить дальше? Не торопитесь с ответом. Прочувствуйте, что значит убрать из отношений с детьми страх. У вас останется любовь. Останется желание и возможность учить детей безопасно и разумно переходить улицу. Заботиться о себе ради себя, а не ради вас. Наследуя ваш пример, дети смогут осознать, что если не станет кого-то из любимых людей, они выдержат. С ними все будет в порядке. Сделайте разворот этой мысли. Если моих детей не станет, я смогу жить дальше. Оставьте колебания. Попросите себя представить то, что кажется неподдающимся представлению. Вашу жизнь без детей. Предайте страдания и отыщите в такой жизни преимущества. Ничего жуткого в этом нет. Главное – освободиться от тисков пугающего вас убеждения. Найдите 3 возможных доказательства того, что без детей вам жилось бы лучше. Это мощная спасительная панацея. Когда кажется, что вы чего-то не вынесли бы, найдите 3 подтверждения того, что в действительности вы бы совсем справились. Если эти доказательства настоящие, то неважно, насколько нелепыми они кажутся. По утрам я мог бы первым принимать душ. Мог бы пойти в кино и не нанимать няню. Мог бы сделаться таким учителем, какого всегда хотел видеть около них. Может показаться, что в сравнении с присутствием ваших детей в вашей жизни эти причины нелепо легковесны. Но вы не взвешиваете, что тяжелее. Вы только противопоставляете своему ужасу нечто более правдивое. Если бы моих детей не стало, я бы смог жить дальше. А потом вы можете вернуться к реальности и по-новому с ней взаимодействовать. Представьте, что ваш ребенок подходит к вам и спрашивает: «Мам, если бы меня не стало, с тобой все было бы хорошо?» Вы можете заглянуть ему или ей в глаза и ответить: «Очень славно, что ты есть в моей жизни, и мне бы очень тебя не хватало. А со мной все было бы нормально». «Правда, мам? А что бы ты без меня делала?» «Солнышко, давай подумаем. Можно было бы подольше поспать утром, потом первый принять душ и пойти куда-то в любое время. А главное, я очень ценю твое присутствие в моей жизни. Ничто и никогда не вырвет тебя из моего сердца». Страха здесь нет. Вы поняли, а теперь это понимают они, что любить не значит бояться. Это мгновение должно было наступить. Один из способов захандрить и запутаться заключается в том, чтобы вообразить себе долговременную потребность. Сейчас я в порядке, но до конца года мне нужен муж. Другой способ – поверить мыслям, которые противоречат настоящему моменту. Эти способы во многом пересекаются. В обоих случаях вы живете мыслями, которые отрывают вас от того, что есть. Вместо того, чтобы наслаждаться действительностью или просто взаимодействовать с ней, вы с действительностью спорите. Была середина мичиганской зимы. Друг моего друга работал на стройке. Однажды звонким днем в 15-градусный мороз от крыши ветром оторвало большой лист фанеры. Лист упал на одного из рабочих, привалив того кучей снега. Остальные стояли и смотрели, как плотник встает на ноги, отряхивается и проверяет, целы ли кости. Все ждали потока ругани. Но плотник сказал: «Мне нравится, что мне это нравится», и рассмеялся. Остальные не выдержали, тоже расхохотались. От смеха на глазах у всех выступили слезы. Это было лучшее из того, что могло произойти. Какое отношение эта история имеет к любви? Это и есть любовь. Противоположностью любви можно считать те минуты, когда вы чувствуете полное отвращение к происходящему, когда переживаете приступ абсолютного неприятия, шока или сожаления. Всем известно, каким словом обычно заканчивается запись на пленке из черного ящика, найденного на месте авиакатастрофы. Наверное, именно это слово говорите и вы, обнаружив, что опаздываете на встречу а ключи от машины заперты в этой самой машине. Или когда в последнюю минуту отменяют свидание. Жизни многих людей постоянно перемежаются мелкими вспышками раздражения. Так люди проявляют свое неприятие происходящего. Какие мысли посещают их в такие моменты? «Я безнадежен. Если бы он этого не сделал, она всегда... Я был не так глуп, чтобы делать это». Многие из этих мыслей касаются того, что бы вы сделали, если бы что-то знали, увидели, вспомнили. Вам кажется, что если бы вы поступили как-то иначе, то могли бы сохранить контроль над происходящим. Ох, елки-палки! Это маркер того мгновения, когда реальность начинает расходиться с вашими планами. Все идет не так, как вам хочется, и вы собираетесь изо всех сил бороться с реальностью, даже если ваши возможности исчерпываются руганью, пинками камней ногами и головомойками для партнера. Чем больше вы цепляетесь за убеждение о том, что вы управляете ситуацией, тем больше в вашей жизни таких мгновений. Некоторые доходят до того, что спорят с реальностью постоянно, буквально на каждом шагу. Это их реакция на мысль «я командую парадом», когда их никто не слушает. И это горячая точка в их уме. Альтернативный сценарий заключается в постоянном ожидании того, что реальность не будет соответствовать вашим планам. Вы понимаете, что не имеете ни малейшего представления о том, что произойдет в вашей жизни. Поэтому вы приятно удивляетесь, когда все происходит так, как вам хочется, и не менее приятно удивляетесь, когда реальность не соответствует вашим прогнозам. Во втором случае вы не всегда видите открывающиеся перед вами новые возможности, но жизнь быстро их проявляет, и прежние планы не мешают вам двигаться вперед, уверенно окунаться в жизнь, преодолевая старые схемы и ожидания. Выберите ваш вариант. Ключи заперты в машине. Вы поскользнулись на льду, упали и сломали ногу. Сообщение на сотовом телефоне, отменяющее свидание, которого так ждали. Мгновение, когда вы поняли, что он не вернется. Обратите внимание на сопровождающее ругательство мысль. Она уходит от меня, моя жизнь кончена. И спросите себя, правда ли это? Могу ли я абсолютно точно знать это? Как я реагирую, когда верю этой мысли? Кем бы я был сейчас, если бы не верил этой мысли? Затем сделайте развороты, и пусть жизнь покажет вам новый путь вперед. Тот путь, которого вы еще не видели. После определенной практики можно будет не задавать себе эти вопросы намеренно. Сомнение в мыслях станет частью вашей натуры. Оно будет убирать стрессовые мысли прежде, чем они смогут вас ранить. Если имеющийся у вас план провалится, в голове тут же вырисуются новые перспективы. Вы выкраиваете на работе пару часов, чтобы встретить свою девушку в аэропорту. И вот все пассажиры прошли сквозь ворота, а вы все стоите один. Несколько телефонных звонков, и выясняется, что вы неправильно записали дату ее возвращения. Несомненно, ваш букет предназначен случайно оказавшейся рядом маленькой девочке. Долгая дорога домой на метро теперь полностью принадлежит вам. Вы беретесь за книгу, которую давно хотели прочесть. Приглашайте друга на ужин, приготовленный с большим чаянием. Это славный день. Стоит обучить такому свой ум, и легкая паника, приступы душевной боли бесследно исчезнут. ум станет все меньше зацикливаться на ощущении безнадежности и разочарования. Подвергая сомнению мысли, возникающие у вас в трудные времена, можно полностью изменить качество своей жизни. Мы выходим из кофейни и вместе садимся на заднее сиденье автомобиля. У меня в руках чашка с горячим кофе. Муж помогает мне устроиться, улыбается мне, кладет тяжелый рюкзак рядом со мной и нечаянно толкает мою руку с кофе. Кофе выплескивается мне на руки и колени. Горячо. Чистая одежда, в которой я еду на работу, ехать еще 2 часа, и мы опаздываем. Вся в мокрых темных пятнах. Я молчу и ощущаю обожженной кожей липкие сливки и кофейный свет мылов. Чувствую, что ноги, руки и пальцы совсем мокрые. Все нормально. Я в полном порядке. И это истинная правда. Смотрю, не покажутся ли волдыри. Волдыри нет. Он говорит: «Прости, я так виноват». Он потрясен. Я замечаю мысль. Он видел, что у меня в руках кофе. И понимаю, что если бы поверила ей, вспышки гнева не миновать. Как только я отмечаю это, мысль тут же мягко возвращается туда, откуда пришла. Также я замечаю, что эта мысль сопровождается легкой улыбкой. Так улыбаешься, когда слышишь хорошую шутку. Я не могу точно знать, осознавал ли он наличие чашки с кофе в моих руках, когда клал на сиденье рюкзак, хотя он и видел, как я его покупал. Он должен был помнить о кофе. Нет, неправда. Я понимаю, что и сама не смогу вспомнить то, чего не помню. Это невозможно. Он обо мне не заботится. Как я могу это знать? И тоже, какая глупость. Он всю жизнь обо мне заботится. И кроме того, можете ли вы заставить себя заботиться о каком-то человеке, если вы о нем не заботитесь? Такое тоже невозможно. Мы едем по трассе, и мой ум время от времени пытается как-то прокомментировать случившееся. И не находит ни одной веской причины сердиться, страдать, обижаться, нападать или обосабливаться. Когда с помощью бумажных салфеток мы разделались с лишней влагой, в погожий весенний день оставалось только любоваться проплывавшими за окном пейзажами Новой Англии, держать мужа за руку, благо моя рука освободилась, шутить о разлившемся кофе, улыбаться и продолжать наше, по моему мнению, очень приятное путешествие. Когда мы замечаем и подсчитываем прекрасные причины неожиданных событий, тайна исчезает. Если настоящие причины, позитивные причины, коррелирующие с доброй природой, оказались незамеченными, вы смело можете рассчитывать на встречу с депрессией. Она засвидетельствует ваш промах. Гнев, разочарование, агрессивное обоснование можно представить себе всегда. Но зачем? Люди, которым неинтересно увидеть, почему все в мире хорошо, вероятно, правы. Но такая правота сопровождается раздражением и недовольством, нередко депрессией и обособленностью. Восприятие депрессии может быть очень острым. Поэтому выискивать истинные доказательства того, что эта неожиданность случилась для меня, а не со мной, это не игра. Это упражнение в наблюдении за природой жизни. это возвращение в действительность, в доброту подлинной природы вещей. Это именно то, что мне нужно. Прямой путь к реализации своих потребностей. Человеку очень легко зациклиться на том, что, по его мнению, ему нужно в отношениях. «Мне нужно, чтобы ты сел так, чтобы я тебя видела. Мне нужно, чтобы ты рассказал мне о своих мыслях. Мне нужно, чтобы ты говорил мне правду, чтобы никогда не покидал меня, верил мне, не опаздывал, держал слово, улыбался, держал меня за руку на людях, был более общительным, слушал меня, уделял мне время, помогал мне, женился на мне, остался со мной, спал со мной, давал мне деньги, лелеял меня, соглашался со мной, понимал, что не прав, чувствовал, когда я хочу побыть одна, без слов знал, что мне нужно, был менее чувствительным, перестал дарить свое расположение тем, кто мне не нравится, держался с моими друзьями более приветливо, сменил музыку, любил меня». К нынешнему моменту ваши потребности вам уже известны. И вы знаете, что происходит в вашей жизни, когда вы верите в свое право ожидать их реализации, и этой реализации не происходит. Результат – безнадежный поиск, полное разделение, разочарование и обиды. Вы видели, как с помощью четырех вопросов можно узнать, что в этот миг вам действительно нужно. Существует прямой путь к пониманию ваших потребностей. Прямой путь – это то, что нужно испробовать на себе. Когда вы будете готовы, то, возможно, испытаете огромное облегчение, как после возвращения домой, после долгого-долгого странствия. А если вы еще не готовы, обращайтесь с собой очень бережно. Не отрекайтесь от того, что, по вашему мнению, вам нужно. Когда потребность начнет причинять боль, посредством исследования усомнитесь в ней. И если эта потребность и дальше будет казаться подлинной, обратитесь к человеку с просьбой. «Мне нужно, чтобы ты вспомнил о моем дне рождения и позвонил мне. Пожалуйста, запиши это в своем ежедневнике». Это и будет ваша верность честности и целостности в ту минуту. Следовать прямым путем означает определять свои потребности, ориентируясь на действительность. «Мне нужно то, что у меня есть». Это не утверждение, в которое нужно поверить. Это нынешнее положение вещей, независимо от того, верите вы в это или нет. Что это значит? Как узнать, что люди вам не нужны? Потому что в вашей жизни их нет. Как узнать, что люди вам нужны? Потому что в вашей жизни они есть. Вы не можете управлять приходом и уходом тех, кто вам дорог. Все, что вы можете, это нормально жить, независимо от того, приходят они или уходят. Вы можете пригласить их в свою жизнь, и они либо придут, либо нет. И любой результат здесь – именно то, что вам нужно. Действительность – лучшее тому доказательство. Откуда вы знаете, что сейчас вам не нужно встать и стоять? Вы это знаете, потому что сидите. С такой точки зрения жизнь становится гораздо проще. Как вы узнаете, что настала пора что-то сделать? Вы делаете это, и так узнаете. Думать, что вам нужно что-то сделать в то время, когда вы этого чего-то не делаете, есть заблуждение. Оно обрекает вас на дискомфортную позицию, полную стыда, чувства вины и разочарования. Лежа в постели, вы мысленно упрекаете себя. Нужно встать. И не встаете. Но истина в том, что вам не нужно вставать. Не нужно, пока вы действительно не встанете. Бывает ли такое, что вы пытаетесь мотивировать себя мыслью о том, что нужно сделать то-то и то-то, и так ничего и не делаете? Могло бы получиться интересное исследование. «Мне нужно сделать то-то и то-то» — это просто мысль. Испытайте эффект разворота. «Мне не нужно этого делать». И обратите внимание на то, что что-то сделать бывает нужно только тогда, когда вы действительно это делаете. Это отличный эксперимент. Начните с малого. Спокойно лежите в постели, не надоедая самому себе, пока не заметите, что встаете. Вы полагаете, вам необходимо принять решение? Такой необходимости нет, пока решение не будет принято. Впоследствии вы можете заметить, что вы, в общем-то, ничего и не решали. Решение пришло само, идеально вовремя, тогда, когда у вас была вся нужная информация. Как знать, была ли у вас нужная информация? Решение пришло само, вот по этому признаку. Прямой путь учит вас любить то, что перед вами, и нуждаться в том, что перед вами. А то, что перед вами, расширяется до тех пор, пока слово «все» не окажется слишком тесным. Я люблю то, что есть, не из-за моей высокой духовности, а из-за того, что споры с действительностью причиняют боль. И никакая мысль не сможет это изменить. То, что есть, существует. Все, что мне нужно, у меня уже есть. Как я знаю, то, что мне не нужно, то, что, по моему мнению, мне нужно. Очень просто. У меня этого нет. Значит, все то, что мне нужно, всегда со мной. Необходимость Рождества. Продемонстрирую, как люди нуждаются в том, что у них уже есть. Рождество мы проводим на Карибских островах, где все словно создано для хорошего отдыха. В первый день Рождества моя семья рыщет в поисках места, где можно устроить праздничный ужин. Муж пытается забронировать столик в фешенебельном ресторане, которым владеет один из его партнеров по гольфу. Я ищу что-то в рождественском стиле. А наш сын — что-то забавное. Мы бродим по жутковато тихим и темным улицам Касумели. Я поторапливаю сына. Он постоянно останавливается перечесть синие пурпурные рождественские огоньки в магазинах окнах. Мой муж водит нас по кругу, пытаясь отыскать ресторан приятеля. Я злюсь на обоих и теряю надежду обрести Рождество. Ни одна из наших затей не увенчивается успехом. Семья, голодная и раздраженная, мы заходим в какую-то пиццерию. Полностью разочарованная, я сажусь на пластиковый стол грязного столика. Мы ждем пиццу и таращимся в ревущий телевизор. Смотрим канал с мексиканским вариантом МТВ. Я сижу, и в голове у меня крутится одна мысль. Это не тот рождественский ужин, который мне нужен. Муж и сын постепенно втягиваются в телешоу, где испаноговорящие артисты издеваются над поп-музыкой. И муж и сын начинают хохотать, и я постепенно заражаюсь их дурашливостью. Приносят пиццу. Горячую, вкусную. Я больше не могу цепляться за ту свою мысль. И приходит следующая мысль. Это тот рождественский ужин, который был мне нужен. Именно тот. Я понимаю, что ничто другое не могло бы принести мне большего счастья. Чьими делами я сейчас занимаюсь? Пытаться встревать в чужие дела больно, и это очень запутывает человека. Особенно если встревать в дела того, кого вы любите. Вы даже не всегда осознаете, что проделываете это. Каждый раз, когда вы пытаетесь предугадать чьи-то мысли или ощущения, каждый раз, когда считаете себя осведомленным в том, что для другого хорошо, а что плохо, вы выпадаете из собственной жизни и встреваете в чужую. Например, у вашей партнерши подавленный вид, и она будто избегает вас. Быстро сворачивает разговор и грубит вам. Вы спрашиваете, в чем дело. Она отвечает, что не хочет об этом говорить. И какое-то время ей нужно побыть наедине с собой. Мысленно встревать в ее жизнь означает нервничать из-за догадок о том, какие мысли ее мучат. Можете ли вы знать, о чем она думает и что чувствует? Нет. А как вы реагируете, когда думаете, что можете это знать? Выстраиваете гипотезы. Она злится на вас. Она не любит вас по-настоящему. Вы совершили какой-то проступок. Как вы относитесь к себе, когда пугаете себя подобными мыслями о ней? Вы ставите собственную жизнь на паузу. Если она где-то там живет своей жизнью, и вы где-то там живете ее жизнью мысленно, то для вашей жизни никого и не остается. Вы пренебрегаете собой и перестаете заниматься тем, что вам нравится. Вы обосабливаетесь и выгоняете себя в одиночество, и считаете, что причина в ней. А если вы поверите какой-то из этих гипотез, то вполне возможно станете на нее ориентироваться в своих действиях. Может оказаться, что вы потребуете от партнерши объяснений. Она ясно дала понять, что хочет побыть одна. Но проверить вашу гипотезу – это же куда важнее. Почему вы так думаете? Вы страдали, и вы достаточно запутались, чтобы поверить в то, что причина вашей боли – она. И теперь вы чувствуете себя вправе требовать от нее объяснений. Теперь вы буквально физически встряли в ее жизнь. Она сердится из-за такого вторжения и отказывается с вами говорить. Вам кажется, что это только подтверждает ваше подозрение. Жить чужой жизнью – это не жизнь, а камера пыток. И когда вы это увидите на примере ее жизни и жизни других людей, то, возможно, обнаружите, что проводите в этой камере почти все свое время. Что значит жить своей жизнью? В этом случае вы могли бы спросить себя, кем бы вы были без мысли о том, что вы способны знать или вам нужно знать ее мысли. Это позволило бы вам жить вашей жизнью, а не ее жизнью. И вы бы поняли, может, первый раз за все время, какая у вас жизнь. Одно из самых мощных деяний любви по отношению к себе и другим заключается в том, чтобы задуматься, чьей жизнью я живу сейчас, именно в этот миг. Например, кто должен думать о том, что ее беспокоит? Ответ очевиден. она. Чье это дело, что я чувствую, и чувствую ли я, что меня любят? Конечно, мое дело. Отсутствие мысленного вмешательства в жизнь человека – самое большое проявление любви, на которое способен партнер. Что ему делать, чувствовать, кого любить, как вас воспринимать – все это его дело, а не ваше. Когда вы это поймете, то в словах «занимайся своей жизнью» и «оставь меня в покое» будете видеть дельный совет – будете видеть любовь. Вы действительно хотите попасть в подсобку, где рождаются чьи-то чувства? Хотите управлять чужим разумом, протиснуться туда и вложить в чужую голову приятные вам мысли и чувства? Возможно ли такое? Если вы переживаете, что думает о вас ваш возлюбленный, значит, пора отправиться в собственную подсобку и проверить собственные мысли. Даже если вы физически близки со своим партнером, вы все еще живете в разных мирах, и это очень красиво. Это красота неизвестного, но знакомого человека, который находится рядом с вами. Когда вы перестаете верить в свои гипотезы о партнере, то возвращаетесь к действительности собственной жизни. Под ногами у вас твердая надежная почва, благодаря которой вы можете глубоко ценить вашу партнершу, не испытывая ни малейшего желания пробраться туда, где формируются ее чувства. Вы начинаете видеть, кто она такая на самом деле. Начинаете любить ее всем сердцем, не ожидая ничего взамен. Когда вы прекратите вмешиваться в ее жизнь, прекратите попытки манипулировать или управлять ею, то обнаружите рядом с собой человека столь удивительного, что вы и представить себе не могли.